один из самых главных челленджей современного родителя – мы должны знать и разбираться больше, чем наши дети.
Огромное количество родителей собственноручно отдают ребенку телефон, чтобы он от них, будучи совсем малышкой, отстал.
Потому что на самом деле их опасности ждут и в офлайне. Поэтому очень важно здесь качественно объяснять каждую ситуацию.
Всем привет! Вы слушаете «Без пароля» – подкаст ТИПИ, в котором мы вместе с экспертом из лаборатории Касперского и приглашенными гостями разбираемся в том, как быть грамотным пользователем интернета. Меня зовут Гульнара Наурузбай, я главный редактор ТИПИ и ведущая этого подкаста. Тема сегодняшнего эпизода – дети и подростки в сети. Мы попытаемся разобраться, что нужно знать о безопасности в интернете родителям и детям. В гостях у редакции Евгений Питолин, управляющий директор лаборатории Касперского в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии, и гостья Ольга Ким, дизайнер одежды и украшений, мама двух дочерей Дианы и Софии. Расскажите, сколько времени ваши девочки проводят за смартфонами? Что чаще всего они делают?
Ну, начну с того, что вот моим дочкам 4 года и 7 лет. Так как они в повседневные, в будние дни они заняты, поэтому, приходя вечером домой, мы, конечно, разрешаем им смотреть YouTube, мультики и все, что они хотят. Но ограничиваем по времени. Ну, в среднем примерно 1 час в день вечером мы разрешаем. То есть у нее есть час, выходные чуть больше, с перерывом во времени, но все равно мы ограничиваем. Плюс у нас заблокированы, допустим, взрослые все ролики на YouTube-канале. У нас есть детский YouTube, плюс сейчас у них эпоха ТикТока. То есть, с одной стороны, конечно, если это не ограничено по времени, это вредит, но в то же время и развивает, потому что дети сейчас разговаривают на одном языке, знают все танцы ТикТок, тренды и так далее. И, допустим, полностью отрезать, да, их от Ютуба, от интернета, то мне кажется, что это то же самое, что остановить в развитии.
В целом, то есть чаще всего то, что они делают за телефоном, это просмотр Ютуба, или бывает такое, что они там скачивают какие-то приложения, чем-то другим пользуются?
Старшая дочь, она скачивает приложения, она рисует очень много, ей нравится рисовать. Она играет в игры иногда, то есть она сама умеет скачивать все игры, ну, естественно, бесплатные, у нас тоже стоят пароли на все приложения, которые могут там быть платными.
Ну, это здорово, мне кажется, да? А вообще, есть ли какая-то информация, Евгений, по поводу того, что делают казахстанские дети в интернете?
Ну, на самом деле, Ольга частично уже ответила на этот вопрос, поскольку факты, которых сейчас она говорила, подтверждают статистику. Мы провели буквально вот там несколько месяцев назад, подвели итоги ежегодного исследования, в рамках которого мы как раз-таки и смотрим, а что же, так сказать, посещают дети, какие сайты, с чем они там, с какими угрозами встречаются и вообще. И вот, значит, если говорить про некий такой рейтинг, да, то на первом месте у казахстанских детей лидируют как раз-таки всевозможные аудио-видео развлечения, ну, наверное, тот же самый там YouTube и прочие развлекательные сайты. Вот здесь, кстати, интересный вопрос. Вот TikTok мы к чему относим? Как вы думаете, к социальной сети или к некому платформе видео контента, наверное, все-таки видеоконтент.
Ну, как будто вот. Да.
Да, и если так, тогда вот TikTok входит, получается, что на первом месте, да, потому что втором месте это те социальные сети, которые предполагают там более личностное общение, ну, опять же, там мессенджеры, да, там социальные сети, Facebook и прочее, вот. И на третьем месте, что интересно, были только на третьем месте были онлайн-магазины, то есть их на самом деле очень мало, и казахстанских детей мало опыта такого онлайн-шоппинга.
Это... А, у меня вопросик сразу. То есть, говоря онлайн-магазины, вы имеете в виду в том числе, грубо говоря, Google Play и App Store?
Ну нет, я имею в первую очередь настоящие магазины, где вот можно что-то покупать, потому что там опыт работы с Google Play и App Store — это немножко другая статистика, статистика использования мобильных приложений, потому что там дети все-таки, ну то есть она по-другому ведется, да, вот. И вот это, кстати, очень интересно, что вот, допустим, у детей в других странах, там, в европейских странах, еще где-то там, гораздо выше уровень онлайн-шоппинга у детей, да, то есть, видимо, ну, не знаю, может быть, в силу какого-то более зрелого отношения к деньгам, да, но, правда, ограничено, допустим, да, там, не знаю, может быть, в силу чего-то еще, но вот получается, что у казахстанских детей больше всего интереса к мультимедиа, контенту, к социальным сетям, а это в целом объяснимо, потому что, ну, как, мы все сидели на карантине, не только взрослые и дети, и за это вот, за последний год профиль цифрового потребления очень сильно поменялся, об этом надо тоже понимать и думать. И, конечно же, когда мы говорим про те угрозы, к которым дети могут столкнуться, нужно, конечно, понимать, где они их встретят, а встретить на них как раз-таки вот в платформах видеоконтента, в социальных сетях и в мессенджерах.
Угу. Но говоря, у меня, знаете, вот про исследование, когда мы говорим, у меня возникает первый вопрос. Это, то есть, как во время исследования как бы сложилось понимание, что это именно дети, то есть, судя по, опять же, каким-то интересам, я так предполагаю.
Ну, там есть, на самом деле, большая методология. Мы, когда вот эти исследования публикуем, то более там, чуть детально этим делимся. Но в целом, когда мы говорим про исследования, у нее есть более-менее стандартная, так сказать, подоплека. Это, собственно, опросники. Да? То есть, на самом деле, многие дети просто ну, открыто там сообщали об этом. И это, поскольку достаточно... И где-то дети, где-то родители принимают участие в этом исследовании. Да? То есть, это такая более-менее усредненная статистика, которая, несомненно, ну, носит определенную субъективность, но она, тем не менее, вот такая, какая она есть. Вот. То есть, в основном, это, естественно, данные, полученные непосредственно от респондентов как таковых. Ну, где-то родители хорошо знают, что делают их дети, где-то, кстати, не очень хорошо знают, а где-то, например, хотят узнать больше, но у них нет там сил, времени, еще чего-то, у них там не хватает ресурсов разобраться, да, в том, что дети. Вот Ольга говорила о том, что хорошо, что у нее муж разбирается в этом, да, но на самом деле часто бывает, что вот в паре родителей никто не понимает, что там делает ребенок, и он уже далеко-далеко ушел на самом деле от уровня знаний родителей. Это, конечно, очень плохо, потому что это, ну, становится одной из первых причин как раз-таки угроз на пути ребенка и неумение адекватно на них отреагировать. Потому что интерес есть, технологии есть, доступ к ним есть, а ограничения стороны нету, потому что никто не понимает, что это, зачем это, что там вообще есть и как с этим надо работать.
Говоря вот про социальные сети, про ТикТок, чему это отнести и прочее, как я понимаю, что у ваших девочек нет аккаунтов в социальных сетях, именно в Инстаграме или еще где-нибудь, да?
Вообще я создала им аккаунты, то есть это некий наш такой онлайн-дневник, архив фотографий для родственников, потому что телефоны меняются, фотографии куда-то тоже уходят вместе с телефонами. И я вот Диане открыла соцсеть в Инстаграме, наверное, когда ей было 8 месяцев. То есть это закрытый аккаунт, и это некий такой дневник фотографий, памятных моментов. И сейчас вот ей 7 лет, я листаю фотографии 7-летней давности, естественно, там уже миллион телефонов поменялось. То есть есть и плюсы. Вот. Дальше уже, если она захочет вести, и, конечно, сейчас, наверное, дети, там, у меня в 4 года уже ребенок говорит, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, а канала нет. Ну, то есть они это слышат, они это видят, и это неизбежно. Старшая дочь у меня одно время очень сильно просила создать ей YouTube-канал, но так как я сама не ютубер, я не умею все эти видео снимать, и это вообще полноценная работа. Ну, мы, конечно, открыли ей канал, там есть несколько домашних видео каких-то. То есть это уже, я думаю, что в будущем, если она захочет, когда она уже к осознанному возрасту, да, там, захочет вести свой канал, мы не будем против, но мы просто будем контролировать, наверное, контент.
Ну, то есть пока что не было такого, что условно Диана сказала, вот я хочу себе Инстаграм или Ютуб-канал, я буду вести его сама, там, не знаю, отвечать, переписываться с друзьями, оставлять комментарии под их постами.
Нет, желание было, но я понимаю, что она еще не готова. Она еще не созрела, она еще не понимает. У нее есть WhatsApp, в WhatsApp она переписывается с друзьями, со своими, со всеми родственниками. Причем даже когда она не умела писать, это были голосовые сообщения. Поэтому для переписки ей достаточно WhatsApp.
Ну, возвращаясь к социальным сетям, в чем кроется их главная опасность для детей?
Ну, вы знаете, наверное, как и во всем остальном интернете, опасность в социальных сетях – это прежде всего неконтролируемые и непонятные люди, которые хотят получить доступ там, в тем или иным способом к нашим детям, к общению с ними, к контакту с ними и так далее. Ну, во-первых, если говорить вот про все там площадки, по которым уже проговорили в рейтинге, да, то, несомненно, нельзя недооценивать базовый контент YouTube, который доступен по умолчанию. Вот только говорила про детский YouTube, YouTube, но, к сожалению, это не всегда панацея, потому что и механизмы, так сказать, не идеальные, внутренние встроенные механизмы YouTube не идеальны, да, там, в этой истории. Кроме того, большинство людей способны более, скажем так, осмысленно подходить к загрузке контента, и модераторы там не всегда с этим справляются. Вот. Ну и на самом деле зачастую даже в типа безобидном контенте всегда может быть что-то, что, ну, может нас там в принципе не устроить, либо там какие-то темы, которые по сути являются безобидными, ну, например, да, но мы еще не готовы, чтобы наши дети там к этому имели какой-то доступ, допустим, да, поэтому в самом базовом там видеохостинге, любом, не только в YouTube, есть масса проблем, которые, ну, по умолчанию вот мы не защищены от этого. Дальше, несомненно, очень много вещей связаны с, как я сказал, с контактом с детьми, но вот мы все знаем там про кибербуллинг, в этом году там президент даже это в послании озвучил как одно из направлений, с которым надо работать и бороться, да, и очень много было по этому поводу уже мероприятий, и здесь очень важно, конечно, отметить, что, ну, кибербуллинг – это кибертравля, да, там, для тех наших слушателей, кто, мало ли, не слышал этого слова или не знает. Здесь, на самом деле, очень много причин для этого, но лекарство, да, борьба, наверное, ну, практически одна. Это воспитание, ну, постоянный контакт с ребенком, да, и воспитание в нем, ну, я бы сказал, такой стойкости и крепкости духа, да, умение, во-первых, нормально с точки зрения своего внутреннего мира противостоять этой истории, да, не пропускать ее через себя, а в нужный момент и пожаловаться, да, пожаловаться родителям, записать там обидчика в блэк-лист, условно говоря, да, там, и так далее. То есть этому не стыдно противостоять. Травле нужно противостоять, и нужно о ней вовремя рассказывать, да, потому что последствия могут быть очень критичными и, к сожалению, даже фатальными. Да, и такие кейсы тоже есть. Вот, вот это то, что касается кибербуллинга. Дальше есть много проблем с связанных, например, с овершерингом. Мы про это тоже говорили в предыдущих версиях подкаста, когда дети сообщают о себе гораздо больше, чем нужно, и, в принципе, какие-то такие вещи, которые вообще никто не должен знать, там, где они живут, а какие-то их там совсем близкие интересы, там, увлечения, потом в какой-то момент, опять же, в переписке они начинают обмениваться фотографиями, потом это доходит до интимных фотографий, не дай бог, да, а потом кто-то начинает идти шантажировать, и вот это опять приводит там к травле и к какому-то иногда даже фатальному исходу. Вот это очень плохо. То есть овершеринг изначально, конечно, он, ну, нужен детям для того, чтобы там получить некую социальную поддержку, чтобы их полайкали, чтобы они получили вот некий такой рейтинг у них поднялся, но это дорога вот в никуда, да, и на самом деле это очень грустная, неправильная история. Также овершеринг приводит к тому, что в какой-то момент они могут случайно какие-то данные про своих родителей рассказать, которые родители тоже абсолютно не готовы к этому и не хотят, либо вообще там слить данные, там, номера их карточек, например, там, еще какие-то вещи, это уже там прямое мошенничество. Также, конечно, есть, но совсем очень неприятная вещь. Ну, не секрет, что люди, которые, так сказать, даже взрослые люди, общаясь в сети, зачастую там вот думают, там, общаются с красивой девушкой, например, да, а на том конце провода, да, там, сидит какой-нибудь там взрослый волосатый 50-летний мужик и, соответственно, там, либо троллит другого человека, либо просто там пытается как-то что-то у него выманить. Вот. Соответственно, к сожалению, все то же самое приходит и в область общения с детьми, и вот все эти неприятные люди, преступники, педофилы, они зачастую притворяются, ну, то есть, как бы детьми-сверстниками, да, или там чуть более старшими, очень умело ведут этот диалог, всячески детей подбадривают, говорят, там, какие они красивые, какие они крутые, какие они успешные, это называется груминг, да, только вот не в привычном нам смысле заботы о животных, да, допустим, а именно вот, так сказать, заботы якобы псевдозаботы о детях, и вот как раз через вот эти инструменты они пытаются детей принудить, ну, либо, опять же, там, к пересылке каких-то интимных фотографий, потом к шантажу, либо же к личному контакту, который вообще там бог знает к чему может привести, соответственно. Да-да, это все вот такой комплекс очень неприятных проблем, то есть интернет – это важная коммуникационная среда для нас, но это еще и огромная страшная черная дыра для наших детей. И если мы их туда отпускаем безответственно, не контролируя, не обладая нужными технологиями, не рассказав детям, какие угрозы их ждут, но мы, условно говоря, бросаем наших детей на произвол судьбы.
Оля, а как вы объясняете условно девочкам, что вот, ну как бы, что нужно ограничивать себя в интернете, или как нужно, или можно себя вести? Есть ли какие-то такие моменты?
Ну, мне кажется, что здесь, как и вообще в целом, то есть интернет, да, это с одной стороны угроза, а с другой стороны, как я говорила, и развитие, но очень важно, ну, я считаю, что очень важно вот не потерять вот эту цепочку, потому что на самом деле их опасности ждут и в офлайне. Поэтому очень важно здесь качественно объяснять каждую ситуацию и показывать вот эту вот причинно-следственную связь, что может быть, и что, ну, особенно там в 5-6 лет у них розовые очки, им кажется, что все хорошие. То есть объяснять это как-то, причем не один раз на разных примерах, что есть и хорошие люди, есть и вот мошенники, да, что они существуют, что почему так нельзя делать, почему нельзя это смотреть, почему я тебе это не разрешаю смотреть и так далее. Ну, то есть это такой процесс, он долгий, ёмкий, он должен, он требует, да, какого-то терпения, мудрости родительской. Поэтому я считаю, что опасность их ждет не только в интернете, но и в жизни очень много мошенников, и очень важно все-таки донести до ребенка, что есть хорошо, что есть плохо, чтобы они могли анализировать, чтобы они могли понимать, да, и как-то думать. То есть я вот своей старшей дочери постоянно говорю: ты всегда думай, прежде чем что-то делаешь.
А бывало ли такое? Просто у меня есть племянники, их в совокупности около 6, но фишка в том, что они каждый раз забирают телефон моей мамы и начинают скачивать. Ну, как бы они такие: о, наконец-то телефон в наших руках, скачивают миллион приложений каких-то, и потом мы сидим, все это удаляем. Но при этом, параллельно всему этому, у меня есть подруга, которая недавно ко мне обратилась, она мне показывает свой айфон, говорит: Гульнара, о боже, что произошло? У меня списалось почему-то 8000 тенге, вот я скачивала приложение, да я им практически не пользовалась. И это вот, Евгений, знаете, это тема, когда accept, там, далее, 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 и вот эти все дела. То есть взрослый человек даже не мог регулировать.
У наших бизнес-друзей это называется рекуррентная подписка. Когда ты постоянно снимаешь деньги, ты уже не понимаешь, как это отключить и где. Да,
то есть взрослый человек даже не понял, в какой момент он, оказывается, согласился оплатить, и тем более карта была, видимо, привязана к аккаунту в Apple и так далее. То есть, а бывало ли у вас такое, что...
У нас, знаете, один раз было такое, что, да, у нас там скачалось какое-то приложение, где нужно было оплатить за год, и, в общем, она оплатила. Но вот, как я говорила ранее, у меня муж хорошо разбирается, и у нас везде, у нас даже на Иви и на фильмах, ну, то есть на всех платных там, где нужно купить, у нас стоит короткий пароль, который знает только он и я. И мы, ну, то есть что-то бесплатное она может скачать, но все, что связано с платными приложениями, с покупкой фильмов и так далее, у нас везде стоят пароли.
У меня супруга так страдает. Ну, вот примерно ситуация в целом такая же, как при Толе. Но как-то, по-моему, года два назад мне надо было что-то сделать в аккаунте Microsoft, и у меня, значит, почему-то не было денег на выкарте. Я один раз взял ее карточку, привязал, и теперь, типа, каждый раз, когда я вижу что-то интересное на Xbox и нажимаю кнопочку «Купить», хотя мне нет времени играть никогда, но каждый раз платеж списывается ее карты, теперь уже два года, и я такой, я кричу ей: «Эй, я украл у тебя $10». У меня жена страдает от домашнего фишинга такого.
А у меня из-за того, что я в этих делах не разбираюсь, все карты у меня привязаны к мужу, у меня муж страдает. И иногда я даже в Apple Pay такая: так, какие пароли? Постоянно у него спрашиваю, что ты хочешь опять купить?
Абсолютно.
Ну, вообще, а какие? Я знаю точно, что условно, даже когда мы заливаем видео на YouTube, у нас есть, типа, это контент для детей или не для детей, там отключается функция комментирования. Есть ли какие-то другие? Еще вот есть, ну да, есть, то есть детский YouTube, я знаю. А какие еще есть инструменты в целом, чтобы регулировать вообще поведение детей?
Есть, но это все нифига не работает. Вот эта проблема огромная. Все эти ограничения, это, ну, условно, такие форматы: скажи пароль, проходи. То есть, конечно, ну, условно, какие-то базовые вещи, да, работают, если разработчики легитимные, там, хорошо разметили свой контент, если они добросовестные и позаботились о том, чтобы вот реально в чужие не попало. Но таких людей единицы, на самом, ну, и компании, да, там, ну, и десятки. Вот. А куда больше, просто огромное вот море контента, который, ну, такой большая бигдата, абсолютно неконтролируемого, абсолютно бесхозного. Вот я буквально вчера читал новость, опять же, скандал разгорающийся с Порнхабом, потому что внутри Порнхаба, который, как бы, на минуточку, легитимная структура, огромнейший мировой там бренд, миллиардные заработки, да, вот даже внутри Порнхаба, который, как бы, уж создан для того, чтобы что-то контролировать, а что-то не контролировать, даже внутри оказалось огромное количество контента, например, с совершеннолетними. И вот, как бы, если уж даже они созданы для того, чтобы контролировать, разделять и не давать доступ к своему контенту, не могут справиться, что уж говорить там про других людей. Поэтому верить в то, что, ну, сами по себе люди смогут это сделать без специальных технологий, без объяснений, без помощи там с третьей стороны, ну, вот это маловероятно.
нужно признать, что огромное количество родителей на самом деле собственноручно отдают ребенку телефон, чтобы он от них, будучи совсем малышкой, отстал. Да, да. А затем уже стараются как бы бороться с тем, чтобы ребенок проводил в целом за телефоном меньше времени. И это, то есть, одно дело бороться с тем, чтобы ребенок как бы ограничивал себя. И второе, мне кажется, и совсем немножко нереально, я, можете со мной поспорить, что нереально ребенка научить тому, ну вот, киберграмотности. Нельзя сказать ему, что вот не нажимай сюда или там проверь URL, грубо говоря, да, ну это же невозможно по факту.
Ну, не совсем так. Это очень сложно, несомненно, но, на мой взгляд, любая задача, связанная с воспитанием детей, она непроста. И можно, и, кстати, с обучением взрослых людей еще более сложно. То есть, если вы думаете, что там 40-летнему, там 50-летнему человеку, особенно там чего-то достигшему в своей жизни, пищевой цепочке, а можно просто, так сказать, не нажимая на эту ссылку, не открывая фишинговое письмо и не присылая смс, так сказать, с номером карточки или там CVC2-кодом своему собеседнику, и он будет это легко делать, тоже нет, да? То есть, на самом деле, безопасность – это такая история про геймификацию и ачивки, да? То есть, вот так же, как взрослые люди учатся этому через игру, через понимание достижений, ну, через какие-то такие вот поинты, да, что я стал лучше разбираться. Теперь, значит, я победил одного босса на уровне, так сказать, плохого, иду дальше. Ну, то есть вот в таком формате это можно делать. То же самое это касается, несомненно, и детей, но, конечно, исходя из возраста, их тоже надо пугать, ну, если так можно выразиться, да, но надо пугать, конечно, осознанно, а пугать, на самом деле, не пугать, а рассказывать про все страшное, что действительно может случиться, ну, на конкретных примерах, да, там, где-то, может быть, с какой-то жестью совсем, но объективно, то есть не надо надевать на детей розовые очки, да, не надо прятать их от реальности, надо четко показать, что будет, да, и как бы ребенок должен четко понимать альтернативу, да, вот безопасное здесь, опасное там, но только опасное не какое-то романтичное, там, типа тайны далеких островов, там, да, как вот котенок Гав, да, как же туда не идти, если они меня ждут, эти неприятности, вот эта модель на воспитание детей совершенно не нужна, вот, нужно четко объяснять, что такое травля, что такое неприятные люди, чего они хотят, да, там, может быть, там, не со всеми подробностями, но тем не менее. Вот. Надо знать больше. То есть вот это самый главный, наверное, один из самых главных челленджей современного родителя. Мы должны знать и разбираться больше, чем наши дети, в том, о чем мы сейчас с вами говорим. Да? И вот это огромнейшая задача. Это очень сложно. Это вызов, к которому, ну, далеко не все готовы, мягко говоря.
Да, согласна. Возвращаясь к каким-то гаджетам, к каким-то приложениям, сервисам,
ну, скажем так,
я правильно понимаю, Евгений, что вы
вещи,
говорите, что большинство из них, грубо говоря, каких-то ограничивок для детей,
ну,
не работают?
Сейчас я, может быть, скажу какую-то очень плохую вещь. Это, конечно, не ко всем сервисам относится, но давайте понимать, что сервис – это какая-то не бесплатная история. Да, мы много говорили про то, что такое бесплатный сервис. Да? И, следовательно, сервису выгодно, чтобы пользователи росли. Да? Какие при этом пользователи, что они делают, каким образом достигается вот этот рост базы абонентов, если так можно выразиться, да, ну, скажем так, не все относятся к этому добросовестно, поэтому никто не позаботится о ваших детях, кроме вас, никакой владелец сервиса, практически он, ну, вот, не будет 100% заинтересован в том, чтобы убрать у себя целевую свою аудиторию, к сожалению, это данность, с которой просто надо жить. Если говорить про технологические ограничения, то, несомненно, сегодня там, у современных родителей есть большая часть инструментов, чтобы понимать, с кем дети общаются, нет ли у них в друзьях каких-то подозрительных людей, нет ли каких-то там страшных групп, в которых они состоят, вообще где дети, да, то есть, допустим, не вышли они, ушли ли они из школы там раньше времени, например, да, там после, ну, сейчас, это, в этом году эта проблема стала чуть менее, так сказать, актуальна, но рано или поздно все вернется на круги своя, да, и вы всегда должны знать, где ваш ребенок, в школе ли он, не ушел ли он там после второго урока, там, не дождавшись там пятого или шестого, куда-то там за гаражи условные, да, там, и так далее, и так далее. Понимать, сколько времени, в принципе, ребенок проводит в интернете, понимать, что есть некая система мотивации, да, вот там, которая должна позволить сбалансировать все это, да, и, допустим, вот, сделал уроки, там, получи доступ в интернет, условно говоря, да, ну, вот, это все можно достигать путем отключение физические, забирание устройства, но это, ну, такой old school совсем, да, вот моя в 95-м году моя мама, когда хотела вот регулировать этот процесс, она уносила провод от системного блока, ну, то есть, как бы, и ничего ты не мог сделать, да, это прям был жесткий родительский контроль тех времен, вот, но потом я научился, как бы, потом я узнал, где этот, значит, лежит шнур, а потом я научился покупать запасной шнур, ну, вы понимаете, да, вот, поэтому здесь, конечно, такая история. Поэтому вот сейчас есть огромное количество технологий, но вот у нас есть там большой блок вообще защиты семьи, да, Kaspersky Safe Kids, который позволяет все это делать. Но самое главное, о чем хочется сказать, это, несомненно, то, что одних технологий недостаточно. Всегда будут какие-то там сверхумные дети, либо там, не знаю, подростки, которые будут им помогать. Всегда любую технологию можно будет обойти рано или поздно, да, поэтому совокупностью технологий и знаний критического мышления можно победить опасность для наших детей. Только технологиями невозможно. Вот мы сегодня много про это уже поговорили. И постоянно объяснять, постоянно быть в контакте, показывать, как надо себя вести. Да? Вот, например, когда еще раз, когда если у вас подвергается кибербуллингу, да, не надо молчать, не надо замыкаться в себе, надо говорить об этом, надо противостоять, надо сообщать, надо жаловаться на обидчиков. Да, там, но в случае интернета там заносить их в блоклист. Это нормально, да, в этом нет ничего плохого. То есть надо с этим бороться. И, как правильно сказала Ольга, да, включать мозг, включать критическое мышление и не делать того, за что потом тебе будет стыдно, за что потом тебе будет плохо. На самом деле, вот современные дети, они же тоже там все пишут, там выкладывают все, но почему-то такой простой вещи не задумываются, когда ты говоришь, а ты можешь себе представить, что в интернете никогда ничего нельзя удалить? Они такие, ну как, ну, наверное, можешь. Говорю, нет, нельзя. Ты понимаешь, что вот сейчас ты выложил условную фотографию, где ты делаешь что-то непристойное, просто потому что это по приколу, потому что у тебя там в ТикТоке, не знаю, там 100 тысяч фолловеров резко набралось от этого, или как они там называются, да, вот, а ты через 20 лет, когда ты будешь устраиваться на работу, защищать диплом, не знаю, встречаться с девушкой там из хорошей семьи, например, да, ты можешь ничего не достичь просто потому, что кто-то возьмет и там в пику тебе, назло тебе, просто чтобы потроллить тебя, найдет эту фотографию и выложит, потому что ничего из интернета удалить нельзя, вот. Вот такие тезисы, они, с одной стороны, приводят детей в ужас, ну, то есть они, многие просто не понимают это, им кажется, что это все такое, как бы, закон о сохранении энергии не существует, да, появилось, исчезло, как бы все круто, вот, нет, это не так, и вот когда они об этом узнают, они в шоке на самом деле, потому что, ну, вот, некая безответственность, такая необдуманность действий, она в том числе базируется на незнании, поэтому знание должно, конечно, очень сильно интегрироваться из головы родителя в голову ребенка, потому что иначе оно там не появится, для ребенка, ну, другого авторитета в принципе нет и быть не может.
Итак, сегодня мы разобрались, чем опасен интернет для детей и как разговаривать с ними о кибербезопасности. Это был последний эпизод первого сезона. Если вы хотите узнать больше о кибербезопасности, читайте «Степь» и блог Касперского. Дорогие гости и слушатели подкаста, несмотря на то, что мы с вами прощаемся, будьте осторожны, берегите свои данные, кошельки и здоровье.